а почему?
Добрый вечер, дамы и господа. В Москве действительно 9 часов вечера, у микрофона Иван Витошкин, а за микрофоном где-то далеко-далеко, через Дискорд, в эфире с нами Стас Гайворонский, основатель книжного магазина «Ходосевич». Стас, привет.
Привет. И не только книжный магазин «Ходосевич». Еще школа текста вообще-то.
И школа текста, и автор. Yes. Сколько у тебя онлайн-курсов?
Где-то 3,5, потому что... Нет, даже 4,5, потому что 2 сейчас в процессе разработки, и стартуют они 7 марта.
Mm-hmm. Хорошо. Автор 4,5 онлайн-курсов, который сегодня...
По литературному творчеству.
Да. Который сегодня будет отвечать на странные вопросы, которые мы с Иваней Сурвилла собрали для программы «А почему?».
А вы там вместе, что ли?
Нет, мы не вместе, я один.
А почему?
Я... Ну, мы ведем программу по очереди. Потому что когда в первый раз, когда... Ну, когда Вань Сурвилл это дело придумал, а потом выяснил, что он это вести не может. В итоге вместо него вел я.
Ага, знакомая ситуация,
да.
С Иваном Сурвиллом.
Да, и теперь...
А про вас еще никто не цитировал вам стихотворение «Огни Барто»?
Какое?
Ну, решили два Ивана меняться без обмана.
Нет.
А что менять? Не в этом суть, ли что-нибудь на что-нибудь. Ну, там, короче, все стихотворение, два мальчика, два Ивана меняются разными ненужными вещами.
Mm-hmm.
Почитай. Прям можно джингл из этого сделать.
Ну да. Не, нормально, нормально, сейчас запишу. Ну, пока я буду записывать, я уже задам первый вопрос, что ж мы тут время-то теряем.
Давай.
Стас, скажи, пожалуйста, в каких случаях цензура полезна?
Ни в каких.
Почему?
Вообще я к этому отношения не имею. И я считаю, что я не хочу долго задерживаться в обществе, где... есть какая-то там тема цензуры, вот, и от этого я ушел во внутреннюю эмиграцию, вот.
То есть...
Стараюсь об этом не думать, потому что есть люди, которые ругают современную нашу страну, я думаю, если тебе так все не нравится, то можно вообще-то и проваливать, или просто не слушать вот этот весь, вот эту всю шнягу, которая в уши льется, вот, и... Ну, то есть, стараться не сталкиваться с чем-то плохим. Вот я, например, не сталкиваюсь с цензурой, потому что я, во-первых, сам никого не цензурирую и даже не имею к этому доступа. Ну или что? Или что, если, например, книжки Гитлера, что ли, продавать в магазине?
Ну
если
вот
там, например,
в случае...
придет поставщик и скажет, что у меня классная книжка Гитлера, давайте продавать. Если я скажу, что я не буду, это цензура или что?
Ну, книжки Гитлера нельзя продавать, как я понял.
Да, это нарушение закона.
И в этом случае цензура полезна. Да, это, конечно, цензура.
Но если бы было можно продать, я бы все равно не продавал. Потому что мне это не нравится.
Это уже самоцензура.
Ну почему? Что
ну
значит
как?
Самоцензура?
Ты же...
Это свобода совести.
Нет, но ты же принимаешь решение о том, что ты не будешь продавать, а не кто-то сверху тебе говорит: «Стас, Стас, ну-ка возьми этот Mein Kampf и сожги».
Ну а что, если я Донцову не хочу продавать, это тоже самоцензура, что ли?
Нет, мне кажется, что самоцензура — это акт добровольного ограничения, самоограничения в тех вопросах, которые общество считает... ну, недопустимыми, например, да? Это вот если ты Mein Kampf сжигаешь сам, это самоцензура. Нет? Хотя здесь уже...
Нет, не знаю.
Ну ладно, это пошло уже мое мнение, программа...
Короче,
состоит
цензурой... с цензурой я не сталкивался и, надеюсь, не столкнусь.
Окей. Какая футбольная команда лучше?
Которая победила всех.
Согласен. Я тоже не знаю ни одну.
Я знаю, даже очень много, но...
Не фанат?
Мог бы и не знать. Ну как? Ну, не особо. Сейчас я фанат только... Короче, вот эти удивительные люди, которые там собирают банки, не знаю, с ликами футболистов и придают всяким хобби, или там изобретают бухгалтерию, или обсуждают, какие они обои поклеят в ванны. Это все просто от того, что если они перестанут обсуждать всякую фигню, они будут думать про смысл своей жизни. А смысл жизни в том, что они не знают, зачем они живут, скоро сдохнут. Поэтому очень страшно, они обсуждают всякую фигню, занимаются фигней и придумывают разную фигню для нормальных людей, у которых все в порядке, и получается, что нужно свою жизнь проживать и еще заниматься фигней, которую тебе навязали всякие унылые люди. Вот. Поэтому...
А для тебя в чем смысл жизни?
А для меня смысл жизни в том, чтобы самореализоваться. Один раз, когда я свою книжку издал, мне начали все вопросы задавать. Чувак пишет. Есть такой вопрос. Что вам дало написание книги? Я вот тоже хочу написать. Я пишу ему ответ, что мне дало самореализацию. Он говорит, а, окей, спасибо, тогда не буду писать. Вот так.
Да.
Короче, во мне что-то зреет, и я понимаю, что что-то хочу сделать. Вот как я за полгода, так я запустил школу текста, я просто думал, что вот я просто прозябаю. Надо... сделать эту школу текста, это будет супер круто. Mm-hmm. Потом я год этим наслаждался, мучился с некоторыми учениками, из которых надо было вытягивать там рассказы их. Mm-hmm. Типа, ну, раз человек оплатил, то надо как-то о нем заботиться. Вот. А потом решил, ну, то есть думаю, вот все, за год надоели. Старые курсы, буду придумывать какие-нибудь новые. Вот. Или вообще буду придумывать уже, думаю, почему бы мне не про литературное творчество, а придумать про то, как все успевать, про тайм-менеджмент для творческих людей, или про то, как открыть себе, себе дарование. А потом я еще сделаю курс про предпринимательство. Я же предприниматель. Вот. То есть будут такие курсы, я буду давать задания, вот как в бойцовском клубе было. Только не что-то там разносить, а, например, там, не знаю, ну, какие-то задания, связанные с предпринимательством, со смекалкой. Вот так.
А ты боишься неудачи?
Как я могу бояться неудачи? Это все, что спросить рыбу, боится ли она воды. Неудача — это моя стихия и пища. Если бы я боялся неудачи, то я бы ходил бы в подгузниках до сих пор, наверное. В этом нет ничего страшного. И примерно каждый день я у меня какие-то неудачи. И, в общем, больше, конечно, там всяких неудач, потому что вот Ходосевич живет, школа текста живет, а столько всего... того, что я придумал и начал даже делать, погибло. Зато теперь я так натренировался в неудачах. Знаешь, у меня есть любимая цитата из Хакагура, что каждый раз, когда случалась неудача или какая-то неловкость, и когда я говорил что-то не то, я вечером записывал это в тетрадь. И прошло там 30 лет, тетради все увеличивались, а всякие неловкости и неудачи не заканчивались. Mm-hmm. Вот, поэтому неудача — это нормально. И даже прекрасно.
Mm-hmm. Хорошо. На каком языке у тебя стоит телефон?
На английском.
Почему?
Это потому что это очередная неудача. Очередная неудача освоить, да, английский хоть так.
А на каком у тебя уровне сейчас английский?
Я в уровнях английского не разбираюсь.
Ну, что ты можешь сказать по-английски, самое сложное?
Фу, самое сложное, господи. Как... Ну, самое сложное, что говорил по-английски, это я пытался описать, как я съездил в Ростов-на-Дону и почему родниковая вода Аксинья названа в честь героини Тихого Дона, невкусная, так же, как и сам роман не очень.
Mm-hmm.
Вот. После этого со мной мой репетитор перестал заниматься английским. После этого видео, которое я ему записал из Юга России. Вот так.
Ну, то есть телефон не особенно помогает на английском?
Нет, телефон вообще не особенно помогает. Ну, то есть в плане фонарика вот помогает, а так в основном отвлекает. Но я тоже с этим придумал, как не то, что бороться, потому что бороться, совсем бороться глупо. В итоге это все тебя поборет, и ты просто сдохнешь. Вот. Потому что, вот я как уже говорил перед эфиром, я 10 лет не мог ничего делать, я только читал про всякий тайм-менеджмент, разные самые эти системы. Вот, и придумал свою систему. Про нее даже на каком-то там бизнес-сайте написали, типа, как ничего не организовывать и все успевать. Метод Стаса Г. Воронского. Mm-hmm. Вот. Она состоит из трех основных частей. Вот, то есть... Есть такие системы, когда ты просто лбом пытаешься пробить, пока ты там либо стенка не проломится, либо лоб не проломится. Ну, скорее всего, лоб. Вот. Есть такая система пофигизм, когда вообще ничего не делаешь. Вот, есть такая система, как делегирование. Это все на кого-то сливаешь. Вот, я эти все системы объединил в одну. И то, что самое главное и самое кайфовое, я буду туда просто биться лбом, в эту стенку кайфа. И эта стенка просто примет меня, и я в нее просто всю влезу и все сделаю. Самое главное и самое кайфовое. Вот. Все, что я не хочу делать, я буду поручать кому угодно. То есть это будут дети, это будет жена, это будут мои сотрудники, это будут мои коллеги, помощники, личные там ассистенты. Как ты назовешь человека, кем ты его назначишь, то ему и поручай. Вот. А третье, какие-то важные дела в списке дел, я просто их перекину на завтра, вдруг они сами как-нибудь рассосутся, то есть пытаюсь их как-то слить вообще в никуда. Вот. И сейчас я стал перед таким выбором, потому что у меня куча проектов. Я недавно себя осознал как художник. Мы еще в эфире?
Мы еще в эфире, да-да, конечно.
Да, осознал себя как художник. Вот, и понял, что вообще это очень сложно, потому что с утра я редактирую чужие тексты и пишу там какие-то свои или тексты, или курсы. Потом днем я занимаюсь книжным магазином, заказываю какие-то книги и делаю самое главное. Вот. Ну, в смысле, по книжному магазину. В смысле, придумал всякие распродажи на год вперед, чтобы каждый день была какая-то распродажа, потому что людям нужно только одно. Дешевые книги, а москвичам нужны. Вот. А вечером я рисую. Вот. И я начал рисовать, когда я накопилось много пустых бутылок из-под вина, я решил их рисовать и сделал скетчбук 50 бутылок Саперави. Вот, в честь грузинского вина. Вот, и так дальше понеслось, что, в общем, я осознал себя художником и даже снял себе мастерскую. Вот, теперь я хожу тут на Китай-городе в месте под названием Яма. Такое молодежное место, где все тусят, но сейчас только я тут хожу с одной стороны, с другой стороны два каких-то пьяных мужика. Вот. И просто даже не знаю, куда мне дальше пойти после интервью, потому что только все интересного у меня в жизни. Вот. И самое главное, мне всегда есть чем заняться. Я ненавижу людей, которые скучают, которые маются, которым нечего делать. Это просто страшки. Вот. Мне кажется, это человек умственно отсталый какой-то, если ему нечего делать или если ему скучно. Потому что у меня столько всякого не сделано, столько планов, вот, от которых приходится отказываться. Это уже одна из фишек моего организации времени. Ну, это звучит, кажется, как серьезно. На самом деле, я стараюсь... То есть никто со стороны не подумает, что у меня какая-то там жесткая организация моего там труда и бесконечные там списки дел, и я просто на расслабоне. Вот.
Ну, так можно, в принципе, и назвать эту систему. На расслабоне.
На расслабоне?
Да.
Нет, у меня есть супер название, просто бомбическое. Его, конечно же, сейчас не произнесу.
Ну, хорошо.
Все 7 марта. А пока можно... А, не, нигде нельзя. Этот курс даже еще негде на него записаться, кстати. Ну, то есть можно на меня подписаться, написать мне письмо, чтобы я там сказал, что когда, дал ссылку. Вот, пока самый... А, вот, и сейчас я делаю 2 курса, которые стартуют 7-го. Один вот этот про успевание, а второй продвинутый курс школы текста под названием «Пишем романы по пьесе со Львом Толстым». То есть раньше был курс просто «Как начать писать», где я всячески там каждый день подзадоривал, задавал кучу заданий, чтобы студент каждый день писал по несколько текстов. Вот, про самого себя, типа «Мой вид из окна», там «Что на меня одет», «Что у меня в карманах», там «Мой случай с детства», «Моя коробочка воспоминаний». Вот как в фильме «Амели», когда она в стене нашла коробочку с игрушками. Вот. И тем самым одновременно студент каждый день пишет по несколько текстов и одновременно как бы копается в себе, вот, и такое психотерапевтическое занятие получается. Вот. А теперь курс посвящен тому, что вот эти все задания ты пишешь про... То есть сначала ты придумываешь там главного героя своей книжки, которую ты хочешь написать, потом я помогаю придумать сюжет этой книги. Потом остальные действующие лица. Потом ты придумываешь историческую эпоху и пишешь там этюд на историческую тему. Я его проверяю с точки зрения там истории и там, ну, редактирую. То есть теперь все эти рассказы, там, типа, что в карманах у меня, ты пишешь, что в карманах у твоего героя, чтобы сделать объемного героя, прям такого придумать, который прям может войти в литературу, если когда-нибудь ты, конечно, допишешь. Вот. И потом то есть у нас уже готов сюжет книги, который ты хочешь написать, и потом мы делаем конспект, то есть делим все эти главы на мелкие кусочки, чтобы у тебя был план работы, потому что если ты не знаешь, что тебе когда делать, то ничего не получится. Вот, в общем, 3 недели мы делаем все, ну, придумываем героев, там, сюжет и кучу всего, там, их сны какие-то, там, детские, там, воспоминания, и пишем конспект этой вашей книги. Вот, mm-hmm. А потом уже все свободное плавание, у вас есть методики, и сами вы, короче, делаете. Вот,
но
по-моему, круто.
Я вот сейчас мог все это записать под твою диктовку и сделать самостоятельно. И не покупать эти
покурсы.
Да ради
бога, у меня там, где описание курса, там прям написано обзор курса, в какой день, какого числа, какое задание, прям написано там урок первый, обзор курса, пишем то-то, делаем то-то, все названия упражнений, ради бога.
Mm-hmm. То есть получается...
Ну а что, вот те, например, 100 человек, которые у меня за год купили курс самостоятельно, они же могут продавать его, например, от своего имени или где-то бесплатно разместить.
Нифига себе.
Ради бога, ну конечно, это же просто я пишу человеку письма. Ну, во-первых, я думаю всегда, принципиально думаю о людях лучше. Вот. Во-вторых, тебе после первого письма без моего фидбэка не захочется писать дальше, скорее всего, потому что именно интересно делать это все в паре. Вот, потому что я очень пекусь о своих студентах и с каждым там готов носиться, насколько он сам способен посвятить занятиям и литературе, и творчеству свое время. Вот. Вот так.
Понятно. Так, я уже начинаю волноваться, как мы остальные 36 вопросов засунем в эфир.
Ага.
Такой вопрос. С кем должны оставаться дети при разводе, если один из родителей пьет?
Да, это все очень грустно. К счастью, ко мне это не относится. То есть, я думаю, что... Ну, то есть, логично сказать, что, типа, они должны остаться там с тем родителем, кто не пьет. Но это очень сложно, потому что у нас очень много одиноких семей, и я считаю, что мужчины в основном трутни. То есть трутни — это такие пчелы, которые могут только размножаться и ничего больше не делают. Вот такие трутни, у которых все, что у них есть, это их яички. Вот, это просто довольно-таки мерзкие существа. Надеюсь, я не разжигаю ни против кого-нибудь в эфире, но мне вот искренне жаль всех дам, которых бросили с детьми, их слабовольные мужья. Вот. Не знаю, что тут сказать. Все, мне кажется, должно быть индивидуально. То есть где-то, может быть, какие-нибудь там помогать, где-то там бабушки, дедушки, какие-нибудь родственники, где-то нормальные там службы, типа там приютские или детдомовские. Вот. А где-то, может быть, ну, есть у меня знакомые там дамы, у которых дети, и которые воспитывают их одни, без мужей. Вот, ну, вот, например, есть одна такая знакомая дама, но она сама предпринимательница, поэтому она говорит, что я лучше буду питаться всегда дошираком, но и все эти деньги буду отдавать на няню. Вот так.
Mm-hmm.
То есть хорошо, если ты можешь там няню нанимать.
Окей. Кого спасать? 100 котиков или алкоголика?
Ну, у меня аллерген на котов. Но и как я любитель собак. Я настолько люблю собак, что меня запах пьяных людей начинает бесить, как хороших породистых охотничьих собак. Поэтому я, пожалуй, никого не буду из этой компании спасать.
А спасешь 100 щенков?
Ну, конечно, спасу. Я просто им скажу, где 100 котиков, пусть они туда бегут.
И доедают то, что осталось, в смысле?
Ага. Это ты сказал.
Это я сказал, я ничего не говорю. А какой вид транспорта...
Время сейчас. Очень обидчивое время сейчас.
Да, 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 да. Везде.
Надеюсь, нас никто не слушает.
Спасибо, Стас. А какой вид транспорта самый безопасный?
Да, тот, который привязан к земле сверху или снизу.
Так. Я сейчас просто попытался это визуализировать.
Ну, привязан не буквально. Я имею в виду троллейбус, трамвай.
Ну, то есть наземный.
Ну да.
Или подземный.
Ну как, самолеты тоже. Мы сегодня по радио сказали, что в самолетах за год погибло там 40 человек, а под колеса попали там, типа, там 4000 человек. Вот. А что опасней? Не знаю, мне кажется, ноги довольно-таки безопасный вид транспорта. Mm-hmm. Лично для моей верхней части тела.
Как решить проблему пробок в городе?
Еще одного Собянина нанять. Тогда уж точно все получится.
Вдвоем-то. Двое решат?
Двое решат. Mm-hmm. Если один из них решат.
Да,
двое если решат, это... если они все, что первый запломбировал своими плитками, второй запломбирует окончательно. Mm-hmm. И просто не останется дорог, все будут ходить, гулять.
Не, машины просто будут по плитке.
И останется сплошная одна урбанина.
Да. Как долго можно быть вегетарианцем?
Пока волосы не выпадут на голове.
Стоит ли брать двойную цену за авиабилет с человека, который весит вдвое больше нормы?
Ну, скорее, его живот пройдет как ручная кладь, придется за него доплачивать.
Ну, то есть стоит?
Ну, да.
Угу. Почему?
Ну, вес-то есть.
Соглашусь. Какое будущее ждет криптовалюта?
Будущее, оно уже наступило, потому что было 16, а теперь стало 4.
Это, пардон, о чем речь?
Про битки.
А, ну то есть, иными словами, сумеречное будущее ждет криптовалюта.
Да.
А почему, как ты думаешь, было 16, а стало 4?
Я вообще, если честно, об этом никак не думаю. То есть... Я что-то транслировал то, что услышал, и меня этот вопрос никак не занимает. Mm-hmm. То есть меня криптовалюта занимает так же, как полет на самолете, потому что я сам на машине езжу, путешествую на машине во все места. Вот. И на трамвае, правда, вот люблю в городе ездить на трамвае. Вот. То есть это вообще не из моей жизни. То есть это, может быть, там тот, кто... какой-нибудь пожиратель новостей. Ну, давай дальше.
Хорошо. Какая
Я равнодушен к биткоинам, ко всяким. Okay.
Какая компьютерная игра лучшая за всю историю?
Ну, конечно же, Mortal Kombat 3.
Что в Mortal Kombat 3 такого хорошего?
Ну, выбираешь Сарекса.
Так.
Начинается бой, нажимаешь назад-назад С.
Так.
Дальше не буду ничего говорить, сами увидите.
Ага. Ну, предположим, я понял, о чем ты говоришь, и слушатель тоже.
Один?
Абстрактный слушатель.
Ага.
Какой сотовый оператор, хотел сказать, лучший за всю историю, но скажу просто лучший?
Не знаю, мне все равно. Это пусть они решают, какой из них лучший.
У тебя какой?
В смысле, какой у меня в телефоне?
Да.
У меня их два. Один какой-то тбилисский, а другой Билайн.
А зачем тбилисский в Москве?
Но он у меня лежит просто.
А.
Сим-карта у меня есть тбилисская.
Понятно.
Когда я там, я и вставляю тбилисскую сим-карту.
Часто ездишь?
Часто езжу, да.
По поводу?
Просто нравится.
Был ли Сталин эффективным управленцем?
Не был.
Почему?
Потому что при царе, например, когда надо было сплавлять бревна, из бревен строили корабли под названием беляны. То есть на корабле строили из бревен огромные такие конструкции, типа там таких коробок полностью из бревен. И то есть сами бревна себя вот так везли в такой упаковкой. Вот. А при Сталине бревна просто сплавляли. Вот. И просто... Ну, то есть, они плыли, их там подгоняли каким-то образом. Но миллион бревен уплывало в другие места, и с ними никто ничего не делал. То есть, они потом тонули или просто прибивались к берегам других стран, или тонули и долго там лежали, пока их не находили, становились уже такими морёными. Вот, по-моему, это очень неэффективно. И вот так во всем.
Mm-hmm.
Почитайте книжку «Архипелаг ГУЛАГ». Там написано, как на Лубянке сидел физик, точнее, не физик, а биолог, генетик Тимофей Фрисовский, mm-hmm. по кличке Зубр. И он смотрел, что от камеры к камере идет там стражник и носит ведро с водой, чтобы из него там отливать всем пить. И у него все время оно качается, и около каждой камеры он проливает по стакану воды. Вот. Мне кажется, это тоже такая иллюстрация эффективности или нет. Вот.
Вопрос от слушателя из чата. Слушателя зовут Стратос. Когда умрут бумажные книги?
Стратос умрет раньше.
Лаконично. Да. А правда ли, что iPhone сильно переоценен?
Неправда.
Почему?
Потому что это классная вещь. Это просто олицетворение минимализма. Потому что он заменяет кучу всего. И заменяет и телефон, и хорошую камеру. Ну, ладно, телефон там по умолчанию, допустим, это телефон. Хорошую камеру заменяет, фонарик, записную книжку.
Ну, а Android-афон тоже то же самое заменяет.
Не знаю, я пользуюсь айфоном, и мне нравится. Вот, но я никакие войны с любителями андроидов, ни андронов, ни адронов, ни с кем войн не веду, и со сталинистами тоже. И, конечно, пусть Стратос, я надеюсь, он не обидится, вот, потому что все-таки книжка, она очень долго... Ну, я просто держу каждый день в руках книги 100-летней давности или даже там 80-летней давности. Они выглядят совершенно адекватно, и их можно читать. А читалку 10-летней давности уже она просто выглядит смешно. И к ней уже даже зарядку не найдешь. Хотя бы так.
Угу. Да, ты прочел мои мысли. Я хотел тебе задать вопрос, почему бумажные книжки умрут раньше. Стас Гайворонский, экстрасенс. Сколько у тебя прививок?
Ну, все, что надо, все по приличному календарю советскому, у меня все прививки, естественно. Вот. То есть последнюю прививку по календарю мне делали 26 лет. Вот, а дальше уже по собственному желанию.
MacOS или Винда?
MacOS.
Why?
Потому что винда не берет.
Что не берет?
Не тянет. Мои... Не тянет мои эти...
Задачи.
Задача не тянет совершенно. Вот. Все время хочет обновиться, и у него каким-то там... каким-то мегабайтным шлаком все время засоряется. Не понимаю я. Mm-hmm. В общем, MacOS. Лучше в качестве... Но, к сожалению, нельзя, поэтому...
Прости, что лучше? Не было слышно.
Лучше бы, конечно, можно было бы как-то без этого всего обойтись, но раз нельзя, то тогда MacOS. Вот так.
Окей. А с чем связано то, что мозг человека в последние столетия уменьшается?
Ой. С тем... Ну, это, я не знаю, может, сомнительная информация какая-то. То есть не знаю, откуда это. Может, он и не уменьшается. Потому что так можно же спросить, почему там происходит потепление там. А я, например, не верю в потепление. Ну, в смысле, не то, что завтра будет потепление или через неделю, а то, что там глобальное потепление. Я, например, в него не верю. Мне кажется, что это просто Greenpeace. Это придумал, чтобы ему все донатили. Вот потом уже информация вышла из-под контроля, потому что подхватили куча истероидов, Вот. Уменьшается мозг, увеличивается мозг. Науке это неизвестно, да и простым людям это не нужно. Совершенно. Вот так.
Хорошо. Мы сделаем маленький перерыв и продолжим через, я вам даже скажу точно, 4 минуты 51 секунду. Не закрывайте вкладку браузера.
117.2.
Здесь вам не тут.
А почему?
Продолжаем программу «А почему?» 21.35 в Москве. Стас Гайворонский на линии. Стас?
Да.
Да. Это Стас. Вопрос следующий. Тот, который я анонсировал. 5 лучших причин не открывать свой бизнес.
Ну, во-первых, вам придется уже работать не на дядю или тетю, а на себя. И не будет никаких отмазок, типа, никаких отмазок не будет. То есть вы будете самый крайний, самый центральный в то же время. Вот, то есть во всем будете виноваты вы. Ну, если можно, конечно. Если вы считаете, что кто-то в чем-то должен быть виноват всегда кто-то, то это будете вы. Вот, если вы продвинулись и понимаете, что никто ни в чем не виноват, и просто так получилось, то все равно вы будете там в самом центре. Это во-первых. Во-вторых, почему не надо открывать? Потому что когда вы прокачаетесь в своем первом бизнесе, у вас, вы уже поймете, что вы стали практически властелином мира. Ну, то есть, что вы можете просто вот придумать какой-то проект уже конкретно там какую-то такую, ну, что ли, смету какую-то там сделать, то есть понять, или понять хотя бы алгоритм, как это делать. Вот, и у вас не получится там отмазаться от этого. То есть, у вас будет сжечь изнутри вот это чувство, желание предпринять что-то, что-то сделать. То есть, например, вот почему некоторые люди лежат на диване и думают, я хочу стать знаменитым или хочу стать там великим писателем или великим актером. Но никогда не станут, потому что если они станут великим актером, им нужно будет так впахивать, что у них не будет времени лежать на диване и мечтать об этом. Вот, это во-вторых. Вот, но я думаю, что ну, в-третьих, вы просто становитесь таким самостоятельным, эмансипированным, крутым человеком, что можете там сами решать, 5 вам придумать этих штук или 3. Я вот решил 3 и больше не буду. Вот так.
Хорошо. Принимается.
Принимается.
Принимается. Ну-ну. Чем мозг женщины отличается от мозга мужчины? Да простят нас.
Думаю, что ничем.
Ага.
Да простят нас авторки этих вопросов.
Все. Да. Ничем.
Ничем.
Почему? Почему бы ему, собственно, и не отличаться?
Ну, разве что весом, может быть, я не знаю. Надеюсь, никто не обидится, если выяснится, что мозг женщины усыхает, и что это была речь про него в том вопросе. Вообще, меня это тоже как-то не колышет. Вот сразу видно, что вопрос придумывали 20-летние студенты высшей школы экономики, бывшие.
Ага.
Вот. У которых, короче, куча... Их интересует куча совершенно бессмысленной фигни, которая вообще ни на что не влияет, и ответы на эти вопросы ничего не значит.
Слышишь, Ваня?
Вот, и не имеет никакого смысла. Просто... Не знаю, просто такое развлечение. Для пацанов. И ваш следующий вопрос.
И наш следующий вопрос.
Бессмысленный, надеюсь.
Абсолютно бессмысленный, как и все это, как и вся эта программа, в общем-то, да, мы уже определили. Можно ли выгуливать собаку без намордника, если она маленькая?
О, господи. Да, можно.
Почему?
Что, серьезно, прям ответить на это?
Конечно.
Ну, потому что, например, ну, может быть, она на поводке, может быть, она выгуливается на руках.
А если это бешеная собака?
Маленькая бешеная собака, тогда ее можно с ноги, если она начнет беситься на вас. Вот. То есть надо следить, короче, чтобы маленькие собачки не нападали.
Ну, то есть хозяин все-таки должен следить каким-то образом.
Я думаю, если у хозяина бешеная собака, он это заметит, потому что по признакам бешенства у собаки.
Не-не, ну хозяин может знать, но все равно
никакой хозяин не будет выгуливать бешеную собаку.
Не будет.
Потому что бешеная собака на то и бешеная, что она бешеная. Если
звучит
не погуляешь.
Нация без религии становится менее нравственной.
Я о таких вопросах не задумываюсь. Мне плевать на нацию, плевать на религию. Что там еще? Нравственность. И как сказал Василий Розанов, я не знаю, через «я» напишется или через «ять».
Mm-hmm.
Слово «нравственность». Вот так.
Mm-hmm. Хорошо. Ты думаешь, что правительство что-то от тебя скрывает?
Мне все равно.
Так.
Наверняка скрывает.
Ага, ну тебе
пофигу.
Наверняка
скрывает. Конечно. Зачем? Это просто досужие. Ну, то есть, это люди, у которых очень много свободного времени, они даже... Часть этих людей пишет книжки на эту тему, а часть людей их покупает и читает. А третья часть приносит их бесплатно в Ходосевич, а четвертая часть людей за меня их просто выкладывает бесплатно на стеллаж, потому что продавать это просто стыдно. Всякие заговорческие книжонки.
Какой у тебя любимый браузер?
Такой, который у меня установлен на MacBook'е.
Ты его сознательно выбирал или просто вот
нет,
какой был, такой и остался?
Какой-то там, не знаю,
Safari.
Google или Gmail там у меня стоит. Я не знаю, откуда он взялся, мне, если честно, все равно. Вот, то есть у меня нет никаких мыслей нет по поводу браузера, то есть...
Хорошо.
У меня все, что мне нужно, у меня открыто всегда. И часть, половина вкладок, она закреплена сбоку, а половина просто ждет времени, когда я их закреплю или удалю, или прочту. Вот. Ну, то есть все, что, в чем я работаю, всегда открыто.
Понятно. Где самый плохой клиентский сервис?
В библиотеке имени Достоевского.
Что там плохого?
А матом, кстати, можно ругаться в эфире?
Ну, можно, но лучше не надо.
Так можно или не надо? Скорее же.
Нет, можно, но лучше не надо. Как бы я таким образом снимаю с себя всю ответственность, понимаешь?
Короче,
перекладываю...
какие-то ебантяи там работают. Вот.
Хорошо. Почему? Так что они неправильно делают-то?
Ну, например, я туда вчера пошел.
Так.
У меня было с собой 4 книги, потому что у них там, где сидят библиотекари... смотрите на букву «Е». У них рядом полка с бесплатными книгами, с буккроссингом.
Ага.
И от них и до буккроссинга, то есть от входной двери до буккроссинга метров 6. Библиотека была закрыта на санитарный день,
ага,
но открыта для мероприятий, которые там проводятся. Я позвонил звонок, подошел к библиотекарю, открыл мне дверь и говорит: что вы хотите? Я говорю: я хочу положить к вам на буккроссинг 4 книжки. Он говорит: приходите завтра, потому что для посетителя библиотека работает завтрашнего дня. Я говорю: ну вы просто возьмите сами 4 вот книжки, сделайте там 5 шагов, положите на буккроссинг. Он говорит: нет, приходите завтра. Я говорю: ну почему, вы что, не можете книжки взять? Он говорит: завтра, говорит. Я говорю: вы вообще человек или гайка какая-то? Он такой: ну ладно. Типа такое одолжение сделал, взял книжки и положил. Вот это вообще нормально. Вот такие люди, которые... видят только инструкцию, вот они высаживают как раз детей без билета, высаживают там где-нибудь на станции, занесённой снегом или, ну, зимой, из транспорта выкидывают. Вот, короче, да.
Сделаем антирекламу библиотеки. Как еще раз она называется?
Ну, библиотека имени Достоевского.
Имени Достоевского. Хорошо. Где самый лучший клиентский сервис?
Ну, я, честно говоря, не очень-то пользуюсь всякими вот этими службами.
Ну, я не имею в виду только службы. Например, ты в кафешку уходишь, там, за пиццей. Это тоже клиентский сервис.
Ну, вот там мне нравится, да, там, в Пензе. Там довольно-таки все по-прежнему хорошо.
Ну, ты можешь сказать,
что
там
клиентский сервис?
Лучший клиентский сервис?
Ну, что значит лучший?
Ну, вот ты тот, который тебе запоминается. Вот запомнился.
Ну,
ты помнишь, что вот в этом-то учреждении тебя так обслужили, что ты вообще сейчас всем порекомендуешь туда пойти?
Всем порекомендую пойти в книжный магазин. Точнее, не в книжный магазин, просто в магазин студии Артемия Лебедева,
так.
Который находится под кафе студии Артемия Лебедева в Банковском переулке. Ну, то есть находился, потому что он уже закрылся пару лет назад. Но там я хотел кое-что купить, но это внезапно закончилось. Я так расстроился, но мне подарили шоколадку. Это было очень запоминающееся. Вот, я хотел бы, чтобы мы, продавцы, так себя классно вели. Вот, но я, собственно, когда я на смене, я так себя веду, потому что пытаюсь что-то кому-то там подарить.
Ты закладываешь бюджет на шоколадки?
Ну, не на шоколадки и не закладываю, потому что какую-то там душевную импровизацию закладывать я не собираюсь. Вот, то есть если мне кто-то нравится, если хочу сделать скидку, то я это делаю. Вот. Вот так.
Правда ли, что носитель языка может ошибаться на этом языке, как ему хочется?
Ну, может, не может, не знаю. Какой смысл в этом вопросе? Зачем? Зачем кому-то, знаете, что я об этом думаю вообще? Зачем про это думать?
Ну ты же пишешь и говоришь на языке.
Да, для меня все мои ошибки тоже ценные.
Хорошо.
И я ничего такого, я считаю, что есть вот есть, короче, признаки слабоумного человека. Вот один из признаков — это выискивать ошибки в чужих текстах. Когда ты, например, что-то написал, он говорит, у вас тут ошибка. То есть ему не важно, что ты написал, что-то попросил и что-то предложил, ему важно, что там есть какая-то ошибка. Мне кажется, что это слабоумные люди, которым тоже нечем заняться и просто немножко дегенераты. Хотя, наверняка, им кажется, что они очень умные и образованные, и внимательные. Так.
Какой политик самый значимый в современной истории?
Не знаю. Мне все равно, я этим не интересуюсь. Надеюсь, хорошо, что на меня это никак не повлияет. Я считаю, это разговоры досужие про всяких политиков и вообще...
Понятно, ладно.
Жесть.
Дальше идет вопрос, стоит ли вернуть железный занавес.
А ты как думаешь?
Я думаю, что нет. А ты как думаешь?
Ну а что, кто-то скажет, что да?
Ну, здесь интересно не да или нет, а обоснование.
Вот когда у меня будет вид на жительство в другой стране и какая-нибудь там жилплощадь, как у депутатов, тогда, конечно, можно вернуть.
Ну вот и,
когда я буду
вот
там.
И обоснование. Так, о чем ты думал сегодня утром?
Много о чем, очень много прям. Я всегда думаю о многом, потому что, как я говорил, у меня много проектов, и у меня просто в голове живет несколько людей, и когда я даже делаю список дел, у меня он разделен на 5 частей, поэтому я думаю очень много о чем.
Ну, что-нибудь одно.
Что-нибудь одно. Я думал, несчастная Бажена. Вот, например, я о чем думал.
Кто такая Бажена?
Ну, одна такая журналистка. Бажена. Нет, не знаешь?
Нет.
Ну, неважно, потом посмотришь в Яндексе.
То есть, журналистика тебя интересует? Ты не считаешь,
нет,
это...
Нет, не интересует меня.
А почему ты о ней думаешь?
Журналистика — это просто... Я считаю, что журналисты — это идиоты.
Так.
Вот просто, вот если, например, в Википедии статью про идиотию проиллюстрируют, там взять какой-нибудь журналист туда, типа, а лучше целый выпуск с лентами, там, типа, МГУ, там, 2000 такое-то. Вот, например, журналисты, им... Они говорят, вот я возьму интервью там у Стаса Говоронского, ага. Он говорит, вот я напишу, и вот Стас сказал Стас, второй раз пишет, сказал Стас, он говорит, ты что делаешь? По ушам, короче, в глаз. Нельзя писать второй раз, сказал Стас, надо написать, посетовал Говоронский. Или там, обронил Станислав Михайлович.
Так.
Вот это просто признак полного идиотизма, профнепригодности и провинциальности. Поэтому сейчас журналисты идиоты. Вот.
Как ты относишься к Владимиру Познеру тогда?
Никак не отношусь, мне совершенно все равно. Меня этот человек не интересует.
Есть в этом мире хорошие журналисты?
Я не знаю.
Не знаешь.
Мне все равно. Ну, я могу сказать, что Познер, например, что он молодец, что у него нет пуза старческого, что он довольно-таки подтянутый старичок. Вот. А все остальное. Ну, мне вот это все интервью, там, Познера с кем-то, или там Дудя с кем-то, мне это вообще все до одного места совершенно неинтересно. Вот. Пусть там даже рэпер Фараон упоминал Ходосевич. Спасибо, конечно.
А он упоминал?
Да. Такой рэпер, симпатичный юноша. Конечно, его песни я слушать никогда не буду. Вот. Но он упоминал Ходосевич и вместе еще с Матом. Вот. То есть он упоминал, что где-то они там тусили с какими-то чуваками над тем местом, где вот внизу находится книжная лавка Ходосевич. Это было так сказано, как уже типа такая достопримечательность Москвы, что-то такое обычное. Довольно-таки было забавно. Вот, короче, журналисты, я не понимаю. Вот один мог бы быть хорошим журналистом, если бы не украли интервью со мной, он бы его год назад опубликовал. Но он так его не публиковал и новый брать не хочет.
Тут в чате пишут, что у тебя голос, как у Сурвилла, умножить на 1,2, что бы это ни значило.
Не знаю, что бы это ни значило, но всего хорошего этому человеку и благостных ему ночей.
Передали. А игры лучше проходить на самом легком уровне или на хардкоре?
Игры лучше проходить, когда у тебя есть код бессмертия.
То есть на самом легком уровне, по сути.
Ну, вообще, это не самый легкий уровень, это код бессмертия.
Но кодом бессмертия надо пользоваться каждый
раз. Нет, самый легкий уровень — это изи называется.
А когда можно пользоваться кодом бессмертия?
Ну, вот, например, игра Quake. Там же нету уровней, там, сложные, там, несложные. Ты просто вначале вводишь код бессмертия и ходишь, тебя никто убить не может. Mm-hmm. Вот, а в консольных играх есть там в options, ты можешь включить себе, типа, послабее, посильнее, или просто количество жизни уменьшить, увеличить. Но я всегда играл в детстве на... Если была возможность делать бессмертие, то я так делал.
Так, дальше идет вопрос, как ты относишься к смешанным бракам? Ну, ты можешь
что
отказаться.
Это значит?
Смешанные браки?
А могу отказаться от смешанного брака?
Да, ты можешь, конечно.
Я хорошо отношусь к смешанным бракам.
Хорошо.
А смешанно не знаю, что такое.
Сколько так? Тоже интересный вопрос. У меня тут просто...
Кажется, я кого-то затерроризировал немного. Одного же.
Но мы уже сказали, что как бы... мы очень надеемся, да, что мы никого не обидели. Все меры предосторожности уже приняли. Сколько Москва готова потратить, чтобы спасать на одну жизнь в год больше?
Какой-то безумный вопрос. Мне кажется, это лучше задать Собянину или кому-нибудь там, не знаю, еще кому-нибудь. Почему я должен отвечать на этот вопрос?
Хорошо,
да вообще, почему он должен?
Видоизменю вопрос. Если бы ты был Собяниным, сколько бы ты готов был потратить, чтобы спасать на одну жизнь в год больше?
Если я скажу 10 рублей, ты спросишь, почему, да?
Конечно.
Ладно, 1 000 000 000 рублей.
Ну, угадай мою реакцию с одного раза.
Не знаю.
Почему?
Ну, потому что мы заботимся о жизни москвичей.
Ну, понятно. Если бы ты был частью самолета, Стас, какая бы это была часть?
Такая тележка, на которой алкоголь развозят.
Почему она? Довольно странная часть.
Да что, отличная часть. Все, что надо, и на колесиках.
Окей. Можно ли... Ну, довольно, опять же, странный вопрос для финала, но тем не менее. Можно ли кормить ребенка грудью в общественном месте?
Можно и нужно.
Why?
И не только ребенка.
Так-так-так. Mm-hmm.
Ну, why? Потому что молоко грудное очень полезное. Вот.
Ну, то есть, в принципе, не
и
важно.
Потому что
там...
если кормить... Ага. Если не кормить, когда ребенок просит, и когда... груди налились, то будет очень больно, плохо и вообще. Вот, можно прикрыться платочком и кормить ребенка. Вот. Если ты не хочешь там попасть в какой-нибудь скандал или кого-то специально там эпатировать и обижать, ты сделаешь все, чтобы никто тебя не замечал. Ну, в смысле, в этой ситуации, чтобы не дразнить гусей. Вот, потому что Ландау любил дразнить гусей, а потом попал в аварию и больше их не дразнил. Вот.
Понятно. Ну что ж, у меня вопросы закончились. Ой, сори. У меня вопросы закончились. Это был Стас Гайворонский, основатель книжного магазина «Ходосевич», автор 4,5 курсов И просто хороший человек. Стас, спасибо.
На здоровье.
До конца часа вы будете слушать музыку группы...
Повтор этой программы.
Не зачем так... Бедные слушать. За что им такое? Нет. До конца этого часа, простите, вы будете слушать музыку группы Ганимед. Понедельник будет мой эфир. Всего хорошего.
Что, все? Мы ушли из эфира?
Да,
ну мы, чё, ещё разок?
Мы ушли из эфира, Стас.